Если спросить обычного человека, незнакомого с иудейской и христианской традицией, нужно ли изучать Ветхий Завет, вероятно, мнение разделится на две категории. Более позитивное прозвучит так. Ветхий Завет – книга очень древняя, но кое-что из него можно почерпнуть. А сторонники более негативного подхода скажут, вообще-то Ветхий Завет настолько устарел, что его и читать не стоит. Верные христиане огорчаются, слыша подобные высказывания о Ветхом Завете. Как ученики Христа мы верим, что Ветхий Завет есть Слово Божие, священное, богодухновенное Писание. Поэтому мы удивляемся, как можно о нем так говорить? Как ни грустно, но порой даже христиане на вопрос, зачем нужно изучать Ветхий Завет, отвечают как неверующие. В лучшем случае они говорят, Ветхий Завет стоит читать, потому что в нем есть кое-что полезное. А в худшем, даже некоторые христиане скажут, честно говоря, Ветхий Завет настолько устарел, что читать его бессмысленно. Этот урок – первый из серии уроков, посвященных обзору Ветхого Завета. Мы назвали его «Царство, Заветы и Ветхозаветный канон». Из названия ясно, что основное внимание в этих уроках мы сосредоточим на перечисленных темах Ветхого Завета. Мы увидим, что книги Ветхого Завета объединяет тема Божьего Царства, и это Царство в истории осуществлялось через заветы, которые Бог устанавливал со своим народом. Через ветхозаветный канон эти заветы применяли к насущным потребностям Божьего народа в определенное время и в конкретных исторических обстоятельствах. Наш урок называется «Зачем изучать Ветхий Завет?». Поэтому, прежде чем перейти непосредственно к теме Божьего Царства, Заветов и Ветхозаветного канона, мы поговорим о самом Ветхом Завете и его значении для современных христиан. К сожалению, многие из них просто не верят, что Ветхий Завет заслуживает внимательного исследования. В этом уроке мы обсудим три причины, которые объясняют, почему изучать Ветхий Завет так важно. Во-первых, его изучать трудно, поскольку нас отделяет от него огромное расстояние. Во-вторых, мы посмотрим, почему же Ветхий Завет сохранил свое значение до сего дня. И в-третьих, мы исследуем методы, которые помогут нам использовать Ветхий Завет в повседневной жизни современного мира. Давайте начнем с того, почему Ветхий Завет часто видится нам столь далеким от жизни. За годы преподавательской работы я заметил, что в отношении к Ветхому Завету многие студенты проходят один и тот же путь. В детстве или сразу после обращения они слышат, что это непогрешимое богодухновенное Слово Божие, и делают вывод, что все ветхозаветные учения легко использовать в христианской жизни. Конечно, пока дело касается таких глобальных тем, как святость Бога, надежда Израиля, или заповедей типа «не укради, не убий», мы чувствуем себя уверенно. Однако все меняется, как только мы начинаем изучать Ветхий Завет более серьезно. Углубившись в его книги, мы замечаем, что многие отрывки говорят о вещах совершенно незнакомых. И чем дальше мы читаем, тем труднее оставаться спокойным. В сущности, постепенно создается впечатление, что случайно попал в далекую чужую страну. Почему же Ветхий Завет видится нам такой далекой страной? Чтобы понять это, мы обсудим две темы. Во-первых, что отдаляет нас от Ветхого Завета, почему он кажется нам настолько чужим? И, во-вторых, что за расстояние разделяет нас и какие незнакомые нам вещи встречаются в Ветхом Завете. Давайте вначале обратимся к главным причинам того отчуждения, которое мы ощущаем между собой и Ветхим Заветом. Неверующие заявляют, что ветхозаветные писания далеки от нужд современного человека и приводят к тому всевозможные причины. Некоторые из них вполне объяснимы в свете определенных фактов, но многие другие проистекают лишь из неверия. Те, кто не имеют спасительной веры, преувеличивают неясность Ветхого Завета. Если человек не верит в Бога, то книга, в которой много говорится о нем, безусловно, покажется странной. И если человек не верит в Христа, то книга, которая готовила Божий народ к его пришествию, естественно, будет для него непонятной. Поэтому нас совсем не должно удивлять, что неверующие считают Ветхий Завет далеким от современной жизни. Но что сказать о верующих? Мы верим в библейского Бога, мы следуем за Христом. Почему же и мы чувствуем, что от Ветхого Завета нас отделяет значительное расстояние? Воспринимать Ветхий Завет как землю неведомую заставляют нас по меньшей мере два его качества. С одной стороны, Бог дал человечеству Писание посредством так называемого органичного вдохновения. С другой стороны, Бог в Писаниях снисходит к человеку, приспосабливается к нему и соразмеряет откровение с возможностями и нуждами людей. Вот эти два свойства письменного Слова Божьего – органичное вдохновение и приспосабливание его к человеку – и создают дистанцию между нами и Ветхим Заветом. Давайте сначала рассмотрим процесс органичного вдохновения. Традиционное евангельское понимание богодухновенности письменного Божьего Слова мы часто называем органичным вдохновением. Этот термин означает, что Святой Дух действовал в согласии с личностными качествами, опытом и намерениями пророков, писавших Его Слово. Это значит, что по особому водительству Святого Духа люди самостоятельно определяли, что им записывать. Вдохновение священнописателей нельзя считать механическим, словно Бог видел в них устройство для передачи информации, но их вдохновение нельзя назвать и романтическим, как если бы он просто побудил их писать на возвышенные религиозные темы. Напротив, они писали Библию под особым Божьим водительством. Бог руководил ими так, чтобы в Библии не было ошибок, и она по праву могла называться Словом Божьим. И в то же время ее создание представляло собой процесс, в котором использовались и отразились цели и личности священнописателей. Обратите внимание, как апостол Петр, второе послание Петра, говорит о посланиях Павла. «И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, то есть трудное для понимания, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие, Писание». Петр объясняет, что послания апостола Павла написаны Божьей премудростью, иными словами, Павлом руководил Дух Божий, так что его слова — это не просто письма человека, а послание от Бога. Однако Петр указывает здесь и на то, что личность самого Павла отразилась в его посланиях. Послушайте, как он говорит. «Павел, по данной ему премудрости, написал вам». Эти богодухновенные писания были все же письмами самого Павла, и так, по мнению Петра, апостольские послания Павла — результат процесса, в котором участвовали Бог и человек. То же самое можно сказать и о писаниях Ветхого Завета. Поэтому Ветхозаветный закон называется не только законом Божьим, но и законом Моисеевым. Это закон, дарованный от Бога через Моисея. Вот почему многие псалмы называются псалмами Давида. Хотя автором Ветхого Завета является Бог, эти книги под его водительством писали люди, и в их писаниях отразились их личностные качества, их намерения и жизненные обстоятельства. Если подумать, становится ясно, почему участие человека в написании Ветхого Завета отдаляет нас от него. Книги Ветхого Завета писали люди другой эпохи, которые жили на Ближнем Востоке в древние времена и мыслили и говорили, как их современники. Поскольку происходило это задолго до пришествия Христа, у них не было столь развитого христианского богословия, как у нас. Вот почему, изучая Ветхий Завет, мы вскоре сознаем, что мир того времени очень отличался от нашего, и поэтому Ветхий Завет часто кажется нам далеким и незнакомым. Но трудность понимания Писаний проистекает не только из органичного вдохновения священнописателей. Тот факт, что Бог приспосабливал откровение к своим слушателям, тоже отдаляет нас от Ветхого Завета. Приспосабливание откровения к человеку — это богословский термин, который означает, что, открывая себя людям, Бог соразмеряет свое откровение с человеческими возможностями. Поскольку в конечном итоге Бог для нас непостижим, Он снисходит к нам и, являя себя, говорит с нами так, как кормилицы разговаривают с маленькими детьми. Иначе мы ничего не смогли бы понять. Вы помните, как сказано у пророка Исаии, глава 55, стихи 8-9, «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, — говорит Господь, — но, как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Бог трансцендентен. Он бесконечно превосходит наше понимание, и каждое откровение свое Он соразмеряет с нашими возможностями, чтобы хоть некоторые из нас могли понять Его и следовать открытому им. Конечно, важно понимать, что в писаниях Ветхого Завета Бог соразмерял свое откровение не к возможностям человека вообще. Бог говорил человеческим языком, чтобы люди могли его понять. Но он предназначил книги Ветхого Завета для древних иудеев, людей, которые жили на Ближнем Востоке в определенных исторических обстоятельствах. Он дал писания, которые были бы понятны прежде всего для них. Поскольку первыми читателями Ветхого Завета были древние иудеи, Бог предусмотрел, чтобы эти книги были написаны на иврите и арамейском. Бог начертал 10 заповедей на каменных скрижалях, потому что важные документы в древние времена записывались именно так. И литературный стиль ветхозаветных повествований, стихов, книг, мудрости и закона соответствует стилю, принятому в те времена на Ближнем Востоке, чтобы Божий народ смог понять, что им говорит Господь. Вот почему, изучая Ветхий Завет, мы с вами всякий раз замечаем, что его книги написаны для людей, которые сильно отличались от нас. Бог соразмерял свое откровение непосредственно с нуждами и возможностями древних израильтян. Итак, ветхозаветные писания нередко представляются нам далекой страной, потому что они, во-первых, получены в процессе органичного вдохновения, и, во-вторых, соразмерены с нуждами и возможностями их первых читателей, древних израильтян. Писатели и читатели Ветхого Завета жили в древние времена, которые очень отличаются от современности, поэтому мы чувствуем разделяющее нас расстояние. Мы с вами знаем, какими двумя свойствами Ветхого Завета объясняется чувство отчужденности, возникающее при знакомстве с ним. А теперь обратимся ко второй теме. Что за расстояние отдаляет нас от Ветхого Завета? Что необычного для нас встречается в его книгах? Нет необходимости говорить, что все различия между нашим временем и эпохой Ветхого Завета перечислить невозможно. Однако их можно разделить на три категории. Во-первых, это богословские различия, различия между христианскими верованиями и богословскими взглядами, представленными в Ветхом Завете. Во-вторых, это культурные различия, различия между современной культурой и культурой Древнего Ближнего Востока. И в-третьих, личностные отличия. Это отличия между мною и вами и людьми ветхозаветных времен. Конечно, все мы понимаем, что богословские, культурные и личностные аспекты жизни нельзя полностью отделить друг от друга. Они глубоко переплетены и взаимосвязаны. Так было во времена Ветхого Завета и так остается по сей день. Поэтому, рассматривая эти виды различий отдельно, мы разъединяем их искусственно. Тем не менее, их полезно будет изучить последовательно одно за другим. Сначала обратимся к богословским различиям, которые мы замечаем, читая Ветхий Завет. Одно из наиболее очевидных препятствий в изучении Ветхого Завета – это пропасть, лежащая между богословием Ветхого Завета и нашим новозаветным богословием. Когда мы говорим о богословских различиях, мы прежде всего подразумеваем историческую разницу между откровением, доступным священнописателям Ветхого Завета, и более полным откровением, которое даровано христианам. В данном случае речь идет о том, что учение Ветхого Завета о Боге и наших отношениях с Ним на первый взгляд сильно отличается от того, что мы знаем из Нового Завета. Каждый христианин, который читал Ветхий Завет, знает, что определенные там богословские взгляды, по видимости, не согласуются с Новым Заветом. Вот несколько примеров богословских различий. В Ветхом Завете мы читаем о том, как Бог повелел Аврааму принести в жертву сына. Что бы вы подумали о человеке, который в наше время говорит вам, что Бог велел ему пожертвовать своим сыном? Вы не приняли бы его слова всерьез. Во времена Моисея Богу было угодно, чтобы верный ему народ совершал свое спасение, шествуя из Египта в землю обетованную. Но нам, несомненно, показалось бы странным, если бы группа христиан в буквальном смысле двинулась через пустыню в поисках спасения. В древности люди служили Богу, принимая на себя назарейские обеты, не стричь волосы. Но нам, безусловно, кажется странным, что подобные обеты были угодны Богу. Далее. В ветхозаветные времена Бог под страхом смерти повелел израильтянам поклоняться Ему только в храме, а сегодня мы твердо убеждены, что люди могут поклоняться Богу в любое время и в любом месте. В древности Бог указывал своему народу приносить животных в жертву искупления вины, а сегодня мы посчитали бы подобные обряды жестокостью и оскорблением жертвы Иисуса Христа. во времена Ветхого Завета Бог повелевал стирать с лица земли хананейские города и все их население, включая женщин и детей. Но и представить невозможно, чтобы Бог оправдывал подобное поведение в современной войне. Список таких богословских различий можно продолжить. Не правда ли странно? Ветхий Завет призывает нас верить, что Бог заповедал подобные вещи с точки зрения Нового Завета абсолютно неприемлемые. Итак, между нами и Ветхим Заветом существует огромное расстояние. Но трудности в восприятии Писания вызваны не только богословскими различиями. Читая Ветхий Завет, мы нередко чувствуем себя иностранцами из-за различий в культуре между Древним Ближним Востоком и современным миром. Когда мы говорим о различиях в культуре, мы подразумеваем те аспекты жизни писателей и первых читателей Ветхого Завета, которые присущи только их культуре. Читая Ветхозаветные Писания, мы остро ощущаем дистанцию, отделяющую нас от Древнего Израиля, Ханаана, Египта, Ассирии, Вавилона и других культур прошлого. Людям, с которыми мы встречаемся в Ветхом Завете, как и нам, свойственны определенные предубеждения, ценности и обычаи, но их традиции, обряды, предрассудки отличаются от наших, потому что они жили в другие времена и в другом мире. Культурные различия возникают в человеческом обществе, поскольку оно постоянно изменяется. Социальные структуры меняются, старые обычаи начинают казаться странными. Представьте, если бы вы перенеслись лет на 200 назад. Многим из нас было бы очень сложно приспособиться к тому времени именно из-за разницы в культурах. Нам пришлось бы долго к ним привыкать. Но если приспособиться сложно даже к культуре своего народа всего лишь 200-летней давности, то насколько глубже культурные различия между нами и древним миром Ветхого Завета? Наша современность настолько отличается от Ближнего Востока в древности, что многое из того, о чем мы читаем, нам абсолютно чуждо. Давайте рассмотрим лишь некоторые из культурных различий. Культура Ветхого Завета была на повседневном уровне в большой степени сельскохозяйственной. Мы читаем в Библии о рыболовстве и земледельчестве, но многие горожане очень слабо представляют себе обыденную жизнь в таком мире. Мы читаем о браках, устроенных родителями, и современные молодые люди удивляются, как с подобными обычаями можно было мириться. Мы узнаем, что библейские герои были многоженцами, и наша убежденность в том, что единственно правильный брак моногамный, колеблется. В Ветхом Завете говорится о рабстве, да и многие другие его обычаи ставят нас в тупик. Мы обнаруживаем, что доминирующим социальным строем Древнего Востока был империализм, и практически в любой культуре древности считалось, что для страны удобнее принадлежать к великой империи. Люди в те времена практически не имели представления о современных демократических идеях. Все упомянутые элементы жизни ветхозаветных времен заставляют нас задумываться, как же понимать книгу, которая столь глубоко укоренена в чуждой нам культурной среде. Итак, когда мы читаем Ветхий Завет, различия в культуре создают ощущение огромного расстояния между нами. Это расстояние объясняется не только разницей в богословии и культуре, но и различиями личностными. Под личностными различиями мы подразумеваем, что во времена Ветхого Завета люди были во многом не похожи на нас и наших современников, и нередко разницу между нами составляют вполне конкретные качества личности. Конечно, люди того времени не во всем отличались от нас. Как мы далее увидим, в значимых аспектах человеческой жизни у нас много общего, но во многом другом их мышление поразительно не похоже на наше. И это не должно нас удивлять. В конечном итоге их мировоззрение произрастало на почве богословских и культурных характеристик мира, в котором они жили. С одной стороны, многие из них пережили замечательный духовный опыт, незнакомый нынешним христианам. Они получали видение небесных сфер, слышали глас Божий, боролись с ангелами. А теперь на минуту остановитесь и подумайте, как изменил бы вас подобный опыт? Каким человеком стали бы вы, пережив богодухновенные видения, борьбу с небесным существом, услышав глас Бога? Думаю, подобные переживания полностью изменяют человека. Сознавая это, мы сможем понять, что во многом отличаемся от ветхозаветных верующих, которые имели подобный опыт познания Бога. С другой стороны, подумайте, как повлияла на нас наша культура. Некоторые роли и обстоятельства, хорошо знакомые ветхозаветным верующим, покажутся нам весьма необычными. Среди них были цари и царицы, крестьяне, рабы. Они переживали ужасы древних войн, им грозили голод и страшные болезни. Мы читаем о юноше, который мужественно противостал гиганту, о молодой женщине, которая повела армию в бой, об отчаянных стонах измученных рабов в Египте. Мало кто из нас в реальной жизни сталкивался с подобной ситуацией, и нам трудно понять мысли и чувства людей, которые их переживали. Итак, начиная наши занятия, мы должны быть готовы признать, что, читая Ветхий Завет, мы по многим причинам чувствуем себя иностранцами в далекой стране. Эта часть Библии была написана в другое время, и поэтому мы вновь и вновь сталкиваемся с богословскими, культурными и личностными различиями. Теперь, когда мы понимаем, чем обусловлены сложности в восприятии ветхозаветных писаний, обратимся ко второй теме нашего урока. Какой ценностью обладает для нас Ветхий Завет? Почему такая древняя и трудная книга по-прежнему необходима нам сегодня? Этому много причин. Но, несомненно, самая веская из них состоит в том, что сказано в Новом Завете. К сожалению, это учение Нового Завета слишком часто неверно понимают. Многие христиане считают, что Новый Завет отменяет Ветхий. Но на самом деле, как раз наоборот, мы увидим, что новозаветные писатели утверждают неприходящую ценность Ветхого Завета для христианской жизни. Полная жизнь во Христе совершенно недостижима без руководства Ветхого Завета. Новый Завет на многих примерах убеждает нас, как необходим в нашей жизни Ветхий Завет. Но мы сосредоточимся на двух из этих примеров. Во-первых, мы рассмотрим учение Иисуса, и, во-вторых, учение апостола Павла. Давайте сначала вспомним, что говорил о значении Ветхого Завета сам Иисус. Чтобы составить правильное представление об этом, мы кратко остановимся на двух аспектах учения Христа. Во-первых, это его замечания о Ветхом Завете, которые на первый взгляд кажутся негативными. И, во-вторых, его позитивные утверждения о ценности Ветхого Завета. Давайте сначала обратимся к тем словам Христа, которые на первый взгляд представляют негативное мнение о Ветхом Завете. Многие христиане верят, что Иисус отверг Ветхий Завет и обосновывает свое мнение стихами из его Нагорной проповеди в Евангелии от Матфея. Иисус в этой проповеди затронул многие этические вопросы, и его подход к ним оставляет у некоторых впечатление, что он в самом деле противопоставил свое учение учению Ветхого Завета. В Евангелии от Матфея мы читаем, что Иисус говорил об убийстве. Вслушайтесь в знакомые слова. «Вы слышали, что сказано древним, не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду». В Матфея 5:27-28 слова Иисуса о прелюбодеянии. «Вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй, а я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». В Матфея 5:31-32 слова Христа о разводе. «Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женою своею, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать, и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует». В словах Иисуса о клятве мы снова встречаем ту же структуру Матфея 5:33-34. «Еще слышали вы, что сказано древним, не приступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои. А я говорю вам, не клянись вовсе». Матфея 5:38-39. Иисус говорит о мщении. «Вы слышали, что сказано, око за око и зуб за зуб, а я говорю вам, не протився злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую». И, наконец, Иисус говорит о любви к врагам. Матфея 5:43-44. «Вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Конечно, все христиане согласны в том, что в Иисусе Бог наиболее полно явил Себя, и Его учение значительно глубже, чем учение Ветхого Завета. Он проник в самую глубину и расширил горизонты этических вопросов более чем кто-либо. Но, к сожалению, многие христиане пришли к выводу, что взгляды Иисуса на убийство, прелюбодеяние, развод, клятву, мщение и любовь к врагам противоречат учению Ветхого Завета. Они рассуждали примерно так. Ветхий Завет учил, что убивать физически нельзя, но Иисус обратил внимание человека на сердце полной ненависти. Ветхий Завет запрещал физическое прелюбодеяние, а Иисус обратил наше внимание на прелюбодеяние в сердце. Ветхий Завет позволял развод по многим причинам, в то время как Иисус утверждал, что единственной причиной развода является сексуальная распущенность. В отличие от Ветхого Завета, учившего не нарушать клятвы, Иисус призывал своих последователей не использовать клятву вообще. Те же толкователи нередко полагают, что Иисус учит прощать, а Ветхий Завет позволяет мщение око за око, зуб за зуб. Они считают, что Ветхий Завет заповедовал любить ближнего и ненавидеть врагов, а Иисус расширил эту заповедь и учит любить врагов тоже. Если это популярное толкование близко к истине, то у нас есть все основания считать, что Христос пришел освободить своих учеников от власти Ветхого Завета в сфере этики. Но если задуматься о том, что же в действительности говорил Иисус в Нагорной проповеди, Матфея 5, мы вскоре убедимся, что это вовсе не так. И хотя откровение Иисуса глубже ветхозаветного, оно отнюдь не противоречит учению Ветхого Завета. Напротив, Христос стремился утвердить его авторитет, исправив ошибочное понимание ветхозаветного учения. Чтобы верно понять Христа, нужно осознать, что в Нагорной проповеди он высказывал несогласие с тем, как толковали Ветхий Завет книжники и фарисеи. Во времена Иисуса мало кто имел личную Библию, поэтому обычные израильтяне во всем полагались на учение своих религиозных лидеров. В Матфея 5 мы видим, что Христос противопоставил свое учение, которое с Ветхим Заветом полностью согласуется, тем традициям, которые книжники и фарисеи к Ветхому Завету добавили. Это подтверждают многие детали. Во-первых, обратите внимание, Иисус говорит лишь о том, что люди слышали, и о том, что им сказано. Иными словами, он ссылается на устную традицию, а не на Писание. О Ветхом Завете Иисус и апостолы говорили как о письменном Слове Божьем, о том, что можно прочесть, что написано. И нигде в Новом Завете Иисус не опровергал ничего из того, о чем говорил написано. Но в Нагорной проповеди он опроверг сказанное. Иными словами, Иисус противопоставил свое учение учению фарисеев и книжников. Он отверг устную традицию учителей Израиля, а не Ветхий Завет. Вот почему в Нагорной проповеди он ссылается на то, что сказано, а не написано. А теперь давайте пристальнее рассмотрим, что же говорил Иисус об устных толкованиях Ветхого Завета. Что и с чем он сравнивал? Многие считают, что Христос расширил понятие убийства и включил в него ненависть. Однако важно знать, что Ветхий Завет осуждал не только самоубийство, но даже неприязнь и среди народа Божьего. Ветхозаветный идеал согласия хорошо описан в Псалме 132:1. «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе». Традиции, распространенные среди иудеев времен Христа, оправдывали вражду, если она не вела к физическому убийству. Иисус же опроверг это лжеучение и утвердил истинный стандарт Ветхого Завета. Он совместил заповедь, которая запрещает убийство, с заповедью против ненависти и вражды. В отношении прелюбодеяния многие утверждают, что Иисус расширил эту заповедь и включил в нее прелюбодеяние сердца, но на самом деле он не изменил ветхозаветных заповедей, поскольку Ветхий Завет требует не только воздерживаться от физического прелюбодеяния, но и говорит «не пожелай», иными словами, запрещает прелюбодеяние в сердце. В книге Исход 20:17 читаем «Не желай дома ближнего твоего». «Не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего». Десятая заповедь открыто запрещает желать чужую женщину. Итак, Иисус не отрицал, а утверждал ветхозаветный закон. Многие толкователи полагают, что и в отношении развода Иисус был не согласен с Ветхим Заветом. Однако нужно знать, что во времена Иисуса религиозные наставники Израиля верили, что ветхозаветный закон позволяет им разводиться с женой практически по любому поводу, лишь бы развод был надлежащим образом оформлен по закону. Но Ветхий Завет однозначно заявляет, что Богу развод не угоден. Через пророка Малахию, глава 2, стих 16, Господь Бог Израилев говорит: «Я ненавижу развод». В Матфея 19:3-9 Иисус более подробно объясняет свое учение о разводе. Он указывает, что его учение исходит из Ветхого Завета, в частности, из истории о сотворении Адама и Евы. Многие считают, что Иисус возражал против ветхозаветной практики клятвы. Но, повторим еще раз, он исправлял искажения, которые устной традицией внесены в учение Ветхого Завета. Очевидно, во времена Христа считалось, что ложь позволительна, пока человек не поклялся, не дал слова, что говорит правду. Иисус опроверг это учение и настаивал на том, что Ветхий Завет запрещает ложь вообще, а не только ложные клятвы. В книге Притчей 6:16-17 читаем: «Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что мерзость душе его: глаза гордые, язык лживый». Поэтому и говорит Иисус, Матфея 5:17: «Да будет слово ваше «да, да» и «нет, нет». Иисус опровергает не Ветхий Завет, а традиции книжников и фарисеев, которые искажали Писание. Далее. Многие верят, что Ветхий Завет одобряет и мщение, а Иисус его запретил. Ветхозаветное установление «око за око, зуб за зуб», изложенное в книге «Исход» 21:24, служило руководством для судей в официальных судах Израиля. Одним словом, судьи призваны выносить справедливый приговор, в котором наказание соответствует преступлению. Это правило предназначалось не для использования в личных отношениях. Напротив, Ветхий Завет учит, что в отношениях между людьми нужно руководствоваться милосердием и добротой. И в книге Левит 19:18 мы читаем: «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего. Я Господь». Во времена Христа считалось, что заповедь «око за око» означает Божье позволение мстить, если кто-то вам причинил зло, вы имеете право поступить с ним так же. Но Иисус опроверг это заблуждение и утвердил чистое ветхозаветное учение, которое призывает проявлять в отношениях с людьми доброту и милосердие. И, наконец, многие люди ошибочно полагают, что Ветхий Завет учит ненавидеть врагов. Некоторые учителя времен Христа на основании заповеди «возлюби ближнего» сделали вывод, что врагов можно ненавидеть. Но ничего подобного Ветхий Завет не говорит, совсем напротив. Вот как учит поступать с врагами книга «Исход» 23:24: «Если найдешь вола врага твоего или осла его заблудившегося, приведи его к нему». Итак, Иисус не противопоставлял свои взгляды учению Ветхого Завета, напротив. Он опровергал ложные толкования, которые распространились в его времена, и вновь утверждал истинное учение Ветхого Завета. Мы серьезно заблуждаемся, если считаем, что Иисус был не согласен с Ветхим Заветом. Безусловно, он развил ветхозаветное учение, объяснил представленные там верования и образы, и в этом смысле учение Христа полнее являет нам Бога и Его волю для своего народа. Но Иисус никогда не отвергал Ветхий Завет и его учение. Напротив, он исправлял искажавшие его толкования. Итак, мы видим, что негативные на первый взгляд замечания Христа о Ветхом Завете на самом деле утверждают ценность Ветхого Завета и его истинное учение. А теперь обратимся к тем отрывкам, где это показано значительно яснее. О позитивном отношении Христа к ветхозаветным писаниям свидетельствуют многие примеры. Иисус постоянно ссылался на Ветхий Завет как основу своего учения. Он явил свою славу, стоя на горе Преображения между Моисеем, Законодателем, и Илией, главным из пророков. Все время своего земного служения Иисус был послушен всему учению Ветхого Завета. Давайте вновь обратимся к Нагорной проповеди за конкретными примерами позитивного отношения Христа к Ветхому Завету. Послушайте, что говорит Иисус в Евангелии от Матфея 5:17-18. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Христос явно и убедительно заявляет здесь, что пришел исполнить, утвердить учение закона и пророков. Он говорит, что каждая буква Ветхого Завета сохранит свое значение до конца времен. К сожалению, христиане иногда думают, что Иисус говорил одно, а подразумевал другое. Они читают слова Христа «Я пришел не нарушить, а исполнить», а понимают его примерно так «Я пришел не нарушить, а объявить Ветхий Завет устаревшим». Но из сказанного в Матфея 5:19 мы знаем, что Иисус не мог и помыслить подобного. Вот что он говорит. «Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном, а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном». Задумайтесь над его словами. Если кто не соблюдет или научит других пренебрегать малейшей заповедью Божьей, тот малейшим будет в Царстве Небесном. Иисус знал, что книжники и фарисеи очень избирательно подходили к ветхозаветному учению. Поэтому он наставлял своих учеников следовать писаниям Ветхого Завета в полной мере, а не только избранным его частям. Христос учил своих верных последователей быть послушными каждому наставлению Библии. Он настаивал на послушании Ветхому Завету и серьезно предостерегал, что судьба книжников и фарисеев не постигнет нас лишь в том случае, если мы будем послушны ветхозаветному учению во всей полноте. В Евангелии от Матфея 5:20 он говорит так. «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Конечно, слова Иисуса затрагивают массу практических вопросов. Что означает быть послушным учению Ветхого Завета в современном мире? Как христианам соблюдать его заповеди, даже малейшие? Эти вопросы мы будем рассматривать в дальнейшем, а пока подчеркнем основной принцип, который ясно изложен в учении Христа. Иисус призывал нас принимать Ветхий Завет как полновластное Божье Слово, как действующее руководство к жизни, изучать его и быть послушным всем его заповедям. Итак, нам известно, что Иисус настаивал на непреходящей значимости Ветхого Завета в жизни верующего. Обратимся теперь к свидетельству апостола Павла. Мы будем рассматривать его толкование Ветхого Завета в том же порядке, который мы применили к словам Иисуса. Во-первых, исследуем те замечания апостола о ветхозаветном законе, которые производят впечатление негативных, а затем поразмыслим о его позитивных призывах соблюдать закон. Итак, начнем со слов Павла о Ветхом Завете, которые на первый взгляд кажутся негативными. К сожалению, многие современные христиане верят, что Павел очень плохо относился к Ветхому Завету. Эти искренне верующие люди строят свои заключения на многих отрывках из послания апостола Павла, но мы рассмотрим лишь один из них. Послушайте, что говорит апостол в послании к Галатам 3:1-6. «О несмысленные галаты! Кто прельстил вас не покоряться истине, вас, у которых пред глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый? Сие только хочу знать от вас. Через дела ли закона вы получили духа или через наставление в вере? Так ли вы несмысленны, что, начавши духом, теперь оканчиваете плотью? Столь многое потерпели вы, неужели без пользы? О, если бы только без пользы! Подающие вам духа и совершающие между вами чудеса, через дела ли закона сие производит или через наставление в вере?» Павел учит, что Христос явил нам Бога и Его волю в большей полноте, нежели Ветхий Завет. Он утверждает, что новозаветная вера основана на более полном откровении. Но христиане нередко с благими намерениями читают подобные отрывки и приходят к выводу, что Павел отвергал Ветхий Завет. но в действительности апостол лишь стремился исправить неверное толкование и использование Ветхого Завета и вовсе не отрицал его значимость. В стихе втором Павел спрашивает галатов, приняли они Святого Духа через закон или через веру. В стихе третьем он напоминает им о христианской надежде, станут ли они, начав Святым Духом, продолжать полагаться на человеческие усилия. А в стихе пятом он спрашивает, почему совершались чудеса Святого Духа, потому что они соблюдали закон или потому что они поверили Евангелию. В каждом вопросе Павел стремится подчеркнуть, что благословение христианской веры приходит не через соблюдение закона, а через благую весть Иисуса Христа. Эти и подобные им слова Павла побудили многих христиан считать, что апостол отверг авторитет Ветхого Завета и заменил его верой и Святым Духом. Порой они даже заявляют, что настаивать на власти Ветхого Завета в жизни христиан значит отворачиваться от Евангелия. Однако, внимательно исследуя контекст этих стихов, мы обнаружим, что апостол Павел, как и Христос, выступал против искажений Ветхого Завета, а не против него самого. Апостол серьезно предостерегал против неверного использования Писаний и законничества, религии спасения по делам. В этом отрывке Павел опровергает лжеучителей, которые убеждали галатов, что спасение зарабатывается делами. В противовес им Павел заявляет, что Евангелие Христа согласуется с истинным учением Ветхого Завета о спасении по благодати. Послушайте, как апостол развивает свою мысль далее. Послание Галатам, глава 3, стихи 10-13. «А все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою. Ибо написано, проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. А что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет». А закон не по вере, но кто исполняет его, тот жив будет им. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано «проклят всяк, висящий на древе». Этот отрывок поясняет, что Павел противостоял тем, кто для спасения полагается на дела закона. Он опровергает тех, кто хочет быть оправданным по закону. Если таковы наши религиозные обычаи, то мы под проклятием, поскольку никто не способен к совершенному послушанию. Единственное спасение от проклятия — это вера в Христа, который взял наше проклятие на себя. Но отвергает ли апостол сам Ветхий Завет? Считает ли он истинное учение Ветхого Завета устаревшим? Ни в коей мере. В действительности Павел сам использует Ветхий Завет, чтобы подтвердить спасение по вере. В послании к Галатам 3.11 он цитирует пророка Аввакума 2.4. «Праведный верою жив будет». По словам Павла, христианское Евангелие, спасение по вере, согласуется с истинным учением Ветхого Завета. Итак, когда апостол Павел негативно на первый взгляд отзывается о Ветхом Завете, в действительности он говорит об искаженном понимании ветхозаветного учения как законнической доктрины спасения по делам. А теперь обратимся к словам апостола, которые утверждают неприходящую власть и значимость Ветхого Завета для христиан. Апостол Павел постоянно использовал Ветхий Завет, чтобы подтвердить свои богословские взгляды. Множество цитат и ссылок на Ветхозаветные Писания встречается в его работах. Задумайтесь над словами Павла из послания к Римлянам 15.4. «А все, что написано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писания сохраняли надежду». Согласно этим стихам, Ветхий Завет совершенно необходим верующим, чтобы сохранялась и росла наша надежда. Мы читаем псалмы истории о Божьих обетованиях и судах и укрепляемся в надежде на Христа. Согласно этим стихам, Ветхий Завет совершенно необходим верующим, чтобы сохранялась и росла наша надежда. Мы читаем псалмы истории о Божьих обетованиях и судах и укрепляемся в надежде на Христа. Безусловно, самое ясное и веское утверждение Павла о значимости Ветхого Завета мы находим во втором послании Тимофею 3.16. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Христиане знают этот стих, но нередко забывают, что слова «все Писание» относятся не только к Новому Завету. Нет сомнений, что Новый Завет – тоже богодухновенное Слово Божье. Но когда Павел напоминал Тимофею о Писаниях, он подразумевал именно Ветхий Завет. Итак, послушайте, какие чудесные дары мы можем обрести в Ветхом Завете. Он способен научить нас, обличить, исправить, наставить в праведности и приготовить ко всякому доброму делу. Одним словом, апостол Павел утверждает, что ветхозаветные писания в христианской жизни незаменимы. Итак, начиная изучать Ветхий Завет, нам следует помнить не только о расстоянии, которое нас разделяет. Нужно помнить, что Новый Завет призывает нас видеть богатые возможности для использования ветхозаветных писаний сегодня. Изучать Ветхий Завет значит изучать Писание, способное умудрить нас ко спасению, а не книгу устаревшую и ненужную. А теперь обратимся к третьей важной теме нашего урока. Как применять Ветхий Завет к современной жизни? Даже из краткого материала этого урока должно быть ясно, что научиться понимать и прилагать Ветхий Завет к современной жизни – задача огромная. Однако с большим облегчением мы можем напомнить себе, что изучать Ветхий Завет и применять на практике его истины помогает нам Святой Дух. Святой Дух ведет и наставляет нас в том, чего нам никогда не совершить своими силами. Но это не дает нам права бездействовать и ждать, что Он сделает всю работу за нас. Напротив, мы перед Богом несем ответственность за то, насколько ответственно отнеслись к своей задаче. Апостол Павел напоминал Тимофею об этой ответственной задаче. 2 Тимофею 2:15. «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины». Чтобы понять, как могут использовать Ветхий Завет современные христиане, мы рассмотрим три вопроса. Во-первых, с какими трудностями сталкиваются те, кто стремится прилагать его истины к жизни? Во-вторых, какие аспекты сходства помогут применить настолько древнюю книгу к современности? И в-третьих, какие различия нужно принимать во внимание, используя Ветхий Завет в своей жизни? Итак, какие трудности встречаются нам, когда мы пытаемся понять и применить ветхозаветные истины на практике? Эти трудности можно рассматривать с разных сторон, однако мы сосредоточим все внимание на главной проблеме – как научиться наводить мосты через пропасть, разделяющую нас и Ветхий Завет, как преодолеть расстояние, которое отделяет нас от Ветхого Завета, чтобы использовать его истины сегодня. Давайте изложим вопрос как можно проще. Мы знаем, что Бог дал Ветхий Завет своему народу много веков назад, чтобы они могли жить угодной ему жизнью. Мы также знаем, что ветхозаветные писания сохранены для нас, чтобы и мы с вами могли жить благочестиво. Но мы живем в мире, который с тех времен сильно изменился. Между нами и Ветхим Заветом пролегла пропасть, огромное расстояние отделяет нас от него. Чтобы ответственно применять Писание в своей жизни, мы должны решить три задачи. Во-первых, понять, каким был древний мир священнописателей. Во-вторых, внимательно обдумать, чем наш мир отличается от мира ветхозаветных времен, и преодолеть расстояние, отделяющее нас от Ветхого Завета. И в-третьих, полученные в Ветхом Завете знания использовать в своей жизни и жизни своих современников. Послушайте, как в первом послании к Коринфянам 10:11 апостол Павел обобщает задачу использования Ветхого Завета. Упоминая об истории исхода Израиля из Египта, он говорит, «Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков». Обратите внимание, что Павел здесь отмечает по меньшей мере три важных момента. Во-первых, он говорит о событиях и писаниях. Происходило, описано. Во-вторых, в словах «описано в наставление нам» он подразумевает себя и других христиан. И в-третьих, называя коринфян «достигшими последних веков», Павел подчеркивает расстояние, отделяющее их от событий и писаний древности. Тем самым апостол ясно показал, что новозаветные христиане живут в изменившемся мире. Мы живем в эпоху окончательного свершения истории. Итак, слова апостола означают, что, читая Ветхозаветные Писания, мы должны быть готовы понять древний мир, разделяющий нас пропасть времен и мир современный. Во-первых, чтобы верно использовать Ветхий Завет сегодня, нужно оставить свой мир позади. Одна из главных задач — научиться толковать Ветхий Завет на его условиях. Конечно, никто не способен научиться этому в совершенстве. Мы не в силах полностью избавиться от влияния своих взглядов. Однако есть разница между попыткой толковать древнюю книгу так, словно она адресована именно нам, и искренним стремлением читать Писание в его историческом контексте. Все, кто серьезно стремится понять Ветхий Завет, должны осознавать, что работают с книгой, адресованной не нам непосредственно, а народу, который жил тысячи лет назад. В значительном смысле мы как бы подслушиваем разговор Бога и священнописателей с древним народом. Итак, всегда нужно задавать себе вопрос, что эти писания означали для первых читателей? Исходное первоначальное значение отрывка из Ветхого Завета указывает нам главное направление поиска, чему Бог хотел научить свой народ, что для них было главным, как они понимали этот отрывок. В последующих уроках мы будем учиться читать Ветхий Завет, возвращаясь в мир священнописателей и тех, к кому они обращались. Во-вторых, чтобы верно понимать и применять Ветхий Завет, нужно внимательно исследовать период времени, отделяющий нас от древности, и стремиться понять, как развивалась и росла библейская вера. Как мы увидим, учение Ветхого Завета последовательно развивалось и углублялось. Бог не один раз говорил своему народу: «За исторический период от ветхозаветных времен до наших дней Бог явил себя людям значительно полнее». Часть этого откровения дана в Ветхом Завете, а часть — в Новом. Но чтобы преодолеть пропасть времен, следует знать все, открытое Богом. В-третьих, решая задачу ответственного толкования, нельзя забывать, что Ветхий Завет написан и для будущих поколений. Как говорит апостол Павел, «в наставление нам». Значит, нужно принимать во внимание наши обязанности в современном мире. Нужды Божьего народа сегодня во многом подобны нуждам верующих прошлого. Но есть у нас и свои особые потребности. Мы научимся эффективно применять ветхозаветные учения к сегодняшнему дню, если осознаем потребности свои и своих современников. А теперь, зная о трудностях, подстерегающих всякого, кто стремится использовать Ветхий Завет сегодня, обратимся к самой теме применения. Что связывает нас с учением Ветхого Завета и дает нам возможность использовать его в современном мире? Что объединяет нас? Любая книга интересна читателю лишь в том случае, если ее содержание соотносится с его опытом. Между тем, что сказано в книге и его жизнью, должно быть достаточно общего. Это верно и в отношении книг Ветхого Завета. Итак, нам нужно ответить на вопрос: что общего между миром Ветхого Завета и нашим миром? Почему он сохранил свое значение и для нашей сегодняшней жизни? Между нашим временем и древностью существует множество связей, но их полезно будет соединить в три категории. У нас с вами тот же Бог, мы живем в том же мире, и мы такие же люди. Давайте поговорим о каждом из этих утверждений подробнее. Во-первых, изучая Ветхий Завет, нам нужно помнить, что Бог новозаветных христиан — это Бог, о котором мы читаем в Ветхом Завете. Верные христиане сегодня поклоняются и служат тому же Богу, которому служили верные израильтяне задолго до рождения Христа. Из того факта, что мы служим одному Богу, проистекают очень важные выводы, поскольку Писание учит, что Бог неизменен и верен. Он тот же сегодня, что и в древние времена. Но следует соблюдать осторожность в толковании неизменности Бога. Библия учит, что Бог неизменен лишь в определенных свойствах. И это не означает, что Бог ничего не совершает, что Он недвижим. Напротив, традиционное христианское богословие говорит, что Бог не изменяется лишь в трех отношениях. Неизменен Божий предвечный замысел. Бог неизменен в своем естестве или свойствах, и Он верен своим заветным обетованиям. Давайте рассмотрим подробнее, как неизменность Бога дает нам основание верить, что Он тот же сегодня, что и во времена Ветхого Завета. Во-первых, неизменен Божий предвечный замысел. Библия, несомненно, учит, что все, совершенное Богом, и все, что Он совершает сейчас, составляет часть Его единого непреложного замысла. Как сказал пророк Исаия 46:10, «Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». В этих уроках мы подробнее исследуем цели и направления развития Божьего вечного замысла, но пока нам достаточно знать, что непреложность этого замысла подразумевает, что Божьи цели в Ветхом Завете согласуются с Его целями в Новом Завете. Независимо от тех отличий, которые мы замечаем в двух заветах, они являют нам единый план. Один завет не противоречит другому и не заменяет его. Напротив, Ветхий Завет и Новый составляют ступени или этапы развития всеобъемлющего замысла, который направлял и будет направлять историю к неизменной цели. Во-вторых, Бог неизменен в своем естестве. В разное время Бог открывает различные свойства своей личности, являя милосердие или гнев. Но Его неизменное естество, Его вечная природа никогда не изменяется. Послушайте, как говорит автор послания к евреям о предвечном естестве Христа, глава 1, стихи 10-12. «Вначале Ты, Господи, основал землю и небеса, дело рук Твоих. Они погибнут, а Ты пребываешь. И все обветшают, как риза, и как одежду свернешь их, и изменятся. Но Ты тот же, и лета Твои не кончатся». А в послании Иакова 1:17 сказано: «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный исходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». Наш Бог верен. В своем естестве Он никогда не изменяется. К сожалению, многие христиане в наше время сомневаются в этом. Они ведут себя так, словно Бог в древности обладал одними свойствами, а теперь стал другим. Я помню, когда мне было 6 лет, наша учительница в воскресной школе рассказывала о битве Иисуса Навина за Иерихон. Закончив историю, она посмотрела на нас и сказала: «Ребята, Бог был очень сердитый во времена Ветхого Завета, Он даже детей не щадил. Но теперь Он другой. При Новом Завете Он всех любит. Правда, вы рады, что живете при Новом Завете, а не при Ветхом?» И, конечно же, мы были этому очень рады. Никому из нас не хотелось погибать, как погибали дети в Иерихоне. Но наша добрая учительница сделала огромную ошибку. Бог не изменился со времен Ветхого Завета. Напротив, при Новом Завете Он также судит людей, как и при Ветхом. И при Ветхом Завете Он был таким же любящим Богом, как при Новом. Естество Бога неизменно, Он всегда был и остается таким, как есть, Он не изменяется. Неизменные свойства Бога дают нам основание верить, что Ветхий Завет по-прежнему неотъемлемая часть жизни верующих. Несмотря на то, что деяния Бога в период Ветхого Завета на первый взгляд отличаются от Его деяний при Новом Завете, нам следует держаться библейского учения о том, что Бог неизменен в Своем естестве. Его свершения отражают Его свойства, и поскольку Его свойства неизменны, мы можем быть уверены в том, что Его деяния в новозаветный период также согласуются с Его вечной природой. Ветхозаветные и новозаветные верующие поклоняются одному Богу, неизменному в своих качествах, поэтому в общении Бога с верующими всех времен существует определенное сходство, и это сходство подтверждает значимость Ветхого Завета в нашей жизни. В-третьих, Библия свидетельствует, что Бог неизменно хранит верность своим заветным обетованиям. Он обязательно выполнит все, что Он обещал. Но нужно верно понимать Его обещания. Много раз в Писаниях Бог грозит своему народу карой или предлагает благословение, но такие угрозы и обещания заветными обетованиями не являются. Заветное обетование Бог подтверждает клятвой, и Его заветные клятвы нерушимы. мы читаем в послании к евреям 6:17. Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил в посредство клятву. Бог неизменно верен своим заветам. В книге «Бытия», глава 9, стих 16, сказано, что он обещал помнить свой вечный завет с Ноем и никогда более не уничтожать мир водою. В главе 17 книги «Бытия» трижды упоминается о его завете с Авраамом, который будет заветом вечным, а первая книга «Паралипоменон» 16:15-18 рассказывает, как царь Давид напоминал Богу о вечном завете с патриархами и обетовании отдать Израилю землю ханаанскую. В четвертой книге «Царств» 23:25 упомянут вечный завет Бога с Давидом о его наследнике на престоле израильском, и Бог был неизменно верен своему завету, несмотря на все грехи Израиля, Иудеи и потомков Давида. У пророка Иезекииля, глава 16, стихи 59-60, читаем такие слова. «Ибо так говорит Господь Бог, я поступлю с тобой, как поступила ты, презревший клятву нарушением союза. Но я вспомню союз мой с тобой во дни юности твоей и восстановлю с тобой вечный союз». Нужно признать, что Новый Завет иногда создает впечатление, что Бог забыл или на время отставил в сторону некоторые обетования. Но в действительности, если мы верно понимаем Писание и помним, что Бог не изменяется, мы увидим, что каждое заветное обетование Божье исполняется или будет исполнено. Поэтому у нас есть все основания утверждать, что Ветхий Завет полезен и нужен христианам новозаветной эпохи. Бог дал верующим времен Ветхого Завета драгоценные обетования, и мы можем быть уверены, что в Новом Завете Он их исполнит. Итак, мы знаем, что Ветхий Завет и Новый Завет связаны тем фактом, что оба они даны одним неизменным Богом. Обратимся теперь ко второму факту, который служит связующим звеном между ветхозаветной верой и верой сегодняшних христиан. Мы живем в том же мире, что и ветхозаветные верующие. Итак, Ветхий Завет написан в том же мире, в котором мы живем сегодня. Ветхозаветная вера росла и развивалась не в другой вселенной и не на другой планете, а здесь, на Земле. У нас общая история и условия жизни. Следовательно, между ветхозаветной и новозаветной верой существует, по меньшей мере, два связующих звена. Во-первых, Ветхий Завет объясняет многие из наших сегодняшних обстоятельств. Давайте подробнее рассмотрим, что это значит. Одно из наиболее очевидных и наиболее ценных качеств Ветхого Завета в том, что он рассказывает о множестве событий и учениях, предваряющих события и учения Нового Завета. Ветхий Завет описывает реальные, а не вымышленные события, и многие из них оставили неизгладимый отпечаток в мировой истории. Например, 10 заповедей, о которых рассказывает книга «Исход», составляют основу нравственного учения Нового Завета. История избрания Давида как родоначальника вечной династии царей для народа Божьего рассказывает о предках Иисуса Христа, великого сына Давидова. Исторический факт пленения Израиля объясняет, почему Иисус пришел проповедовать пленным освобождение. Эти и многие другие свидетельства удостоверяют, что Ветхий Завет сохранил свое значение, поскольку он освещает для нас предысторию событий и учений Нового Завета. Во-вторых, Ветхий Завет обладает для нас неприходящей ценностью, поскольку описанные в нем события служат прообразами христианской жизни. Всем известно высказывание «История повторяется», и мы понимаем, почему многое из того, что случается сейчас, похоже на происходившее в прошлом. Мы, как и ветхозаветные верующие, живем в мире, который сотворен Богом и впал в грех. Как и в древние времена, мы противостоим силам зла и сталкиваемся с осуждением от людей. Верующие Ветхого Завета ожидали помощи от Бога, и мы также уповаем на Него. Параллели между миром ветхозаветных времен и нашим миром многообразны. За поверхностными отличиями мы увидим, что обстоятельства нашей жизни во многом подобны жизни ветхозаветных священнописателей и тех, к кому они обращались. В-третьих, нас связывает с Ветхим Заветом тот факт, что мы такие же люди, как и ветхозаветные верующие. На поверхностном уровне нас многое отличает от верующих тех времен, но есть между нами и фундаментальное сходство. Прежде всего, каждый человек, где бы и когда бы он ни жил, сотворен по подобию Божьему. Это учение ясно изложено и в Ветхом, и в Новом Завете. В книге Бытия 1.27 мы читаем следующие слова. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию и сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Более того, книга Бытия, глава 9, стих 6, свидетельствует, что и падший, испорченный грехом человек по-прежнему остается подобием Божьим. «Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божию». Также и Новый Завет подтверждает, что человек есть образ или подобие Божье. В послании Иакова 3.9 сказано, «Им языком благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию». Или же словами апостола Павла в первом послании Коринфянам 11.7, «Он, человек, есть образ и слава Божия». Далее мы значительно подробнее поговорим о том, что значит быть образом Божьим, а пока достаточно сказать, что каждый человек обладает определенными свойствами, которые в той или иной степени присущи всем людям. В прошлом церковь называла всеобщими человеческими качествами разум, владение речью и нравственность. Мы видим, что с библейской точки зрения нельзя преувеличивать разницу между людьми ветхозаветными и современными. За поверхностными различиями кроются многочисленные аспекты сходства. И хотя мы не во всем похожи, мы знаем, что нравственные, языковые и рациональные аспекты личности играют главную роль в жизни человека любой эпохи. Поэтому мы с большой уверенностью можем сказать, что Ветхий Завет полезен и нам сегодня. Люди, написавшие его, и первые его читатели, созданы по образу Божьему, как и мы. Во-вторых, мы подобны ветхозаветным людям еще и тем, что греховны, как и все человечество. Большинство из нас знакомы слова Павла из послания к Римлянам 3.12. «Все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного». Апостол однозначно заявляет, что все люди согрешили и лишены славы Божьей. Так учит не только Новый Завет. То же самое на церемонии посвящения храма говорил еще царь Соломон, Третья книга царств, 8.46. «Нет человека, который не грешил бы». Поскольку все мы падшие образы Божьи, нам легко понять, почему ветхозаветные верующие отворачивались от Бога и впадали в грех. Нетрудно понять, почему ветхозаветные писатели так много внимания уделяли теме греха и развращенности людей. В этом смысле мы не отличаемся от первых читателей Ветхого Завета, потому что знаем, мы такие же грешники, как и они. Но Ветхий Завет, как и Новый, обещает грешникам искупление. То, что Бог сказал грешникам того времени, не утратило своего значения и для грешников, живущих сегодня. В-третьих, со времен грехопадения человечество делилось на группы в зависимости от своих отношений с Богом. Вы помните, у горы Синай Бог так сказал о своих особых заветных отношениях с израильским народом. Исход 19.6. «А вы будете у меня царством священников и народом святым». И в первом послании Петра, глава 2, стих 9, апостол ссылается на этот стих, но теперь прилагает его к новозаветной церкви. Новый род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас. Несомненно, народ Божий времен Ветхого Завета отличается от новозаветных верующих. Но есть между ними и неприходящее сходство. Человечество по-прежнему делится на группы согласно своим отношениям с Богом. Эти группы можно описать по-разному. Полезно будет отметить, что в Писании выделены три такие группы. Во-первых, люди, не спасенные и находящиеся вне завета с Богом. Во-вторых, те, кто состоит в завете, но не получил спасения. И третья группа — люди, состоящие в завете с Богом, оправданные верой и спасенные. Эти три группы существовали во времена Ветхого Завета и по-прежнему существуют сейчас. Итак, все сказанное подтверждает, что Ветхий Завет не утратил для нас своего значения. Человечество и в наши дни делится на группы, и Божье Слово к Израилю — это Его Слово к нам. Итак, чтобы верно использовать Ветхий Завет сегодня, нужно помнить о том, что объединяет нас с ветхозаветным периодом истории человечества. Мы такие же люди, живем в том же мире и поклоняемся тому же Богу. Теперь, когда мы знаем, как мы связаны с ветхозаветными временами, знаем, что мы такие же люди, живем в том же мире и поклоняемся тому же Богу, что и верующие тех времен, мы поговорим об изменениях, которые произошли в период между Ветхим и Новым Заветами. Можно использовать различные подходы к этой теме, но мы просто используем ту же структуру, что и при изучении аспектов сходства. Мы рассмотрим изменения, которые произошли в эпохе, культуре и личностях. Прежде всего стоит отметить, что откровение неизменного Бога Ветхого и Нового Заветов развивается постепенно в течение столетий или эпох. Библейская история — длительное повествование о том, как Бог последовательно все более и более открывает себя своему народу в ходе истории спасения. Иными словами, Авраам знал о Боге больше Ноя, Моисей знал больше Авраама, Давид знал больше Моисея, а верующим новозаветной эпохи Бог открыл более, чем когда-либо прежде. На это указывает автор послания к евреям, глава 1, стихи 1-2. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне. К сожалению, сейчас распространены всевозможные мнения о том, как понимать ветхозаветные эпохи. Многие христиане верят, что Ветхий Завет следует использовать в своей жизни, но они по-разному применяют его учение к современности. Среди существующих различных тенденций полезно будет выделить три основные направления. Одно из крайних направлений предлагает расчленить библейскую веру на отрезки. Эти христиане подчеркивают различия между эпохами. По сути, они настолько акцентируют внимание на различиях между ветхозаветной эпохой и нашим временем, что считают для новозаветных верующих приемлемым лишь то, о чем упоминает Новый Завет. Если ветхозаветные учения или практика веры в нем не упомянуты, их отвергают как устаревшие. С другой стороны спектра находятся несколько крайних позиций, предлагающих упрощенный взгляд на библейскую веру. Сторонники такого подхода уделяют основное внимание сходству между разными эпохами Писания. По сути, они считают Ветхие и Новые Заветы настолько едиными, что ветхозаветные учения и практику веры, которые не упоминаются в Новом Завете, предлагают оставить неизменными и следовать им как можно точнее. В этих уроках мы стремимся избегать крайностей и следовать тому подходу, который рассматривает библейскую историю одновременно как единую и развивающуюся. Мы уделим равное внимание тому, что в ходе библейской истории изменилось, и тому, что осталось прежним. Мы считаем, что Ветхий Завет применим и полезен в современности. В то же время мы отметим, что все аспекты его учения развивались. Весь Ветхий Завет нужно знать и использовать, но нельзя не учитывать при этом, что Бог уже открыл нам в Новом Завете. Напротив, все ветхозаветные учения нужно пропустить через фильтр Нового Завета. Одним словом, сторонники подхода последовательного развития утверждают, что весь Ветхий Завет обладает ценностью и авторитетом для нас, но в то же время его следует применять в свете Нового Завета. Позиция последовательного развития основана на аналогии, которую апостол Павел применил к истории спасения. В послании к Галатам 3:24 он говорил об этапах библейской истории как о периодах роста ребенка. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. Ветхий Завет подобен наставлениям, адресованным маленькому ребенку. новозаветное учение подобно наставлениям, которые обращены к взрослому наследнику. А теперь подумайте об аналогии, которую использует Павел, описывая развитие библейской веры. Обычно маленьким детям мы даем доступные их уму наставления: «Не переходи улицу один», «Не трогай чайник». Но когда дети вырастают, мы уже не считаем, что им нельзя переходить улицу или прикасаться к чайнику. Они стали взрослыми. Однако и взрослым нужно помнить разумные истины, которые заложены в наставлениях, адресованных детям. Мы предполагаем, что взрослые знают, какие опасности подстерегают их на дороге, и будут осторожно переходить улицу и брать горячий чайник. Связывать взрослого теми же правилами, что и двухлетнего малыша, просто глупо. Но также глупо забывать истины, заложенные в правилах для двухлетних. Как мы узнаем из этих уроков, это применимо и в отношении библейской веры. Во многом Ветхий Завет напоминает правила для малышей. Он приспособлен к духовному состоянию древних израильтян. Мы, новозаветные христиане, впадаем в две глупые крайности. Одни пытаются снова вернуться в эпоху Ветхого Завета и подражать ветхозаветной вере, словно мы еще живем в древние времена. Но тем самым мы отвергаем Христа и великий труд спасения, который Он совершил. А другие заявляют, что у них нет ничего общего с Ветхим Заветом, потому что мы новозаветные верующие. Но и это неверно. Ветхий Завет может многому научить нас в христианской вере и жизни. Последовательное развитие библейской веры показывает, что нужно ценить Ветхий Завет и подчиняться его авторитету, но поступать соответственно эпохе окончательного свершения. Во-вторых, чтобы понять Ветхий Завет в наше время, необходимо осознать изменения, происходившие в культуре. Чтобы текст ветхозаветных писаний зазвучал в нашей жизни, мы должны принимать во внимание разницу между культурой тех времен и культурой современного мира. Чтобы разобраться в развитии культуры, нам нужно, с одной стороны, обратить внимание на аспекты сходства между ветхозаветной культурой и нашей. Какие встречаются в наше время культурные модели, присущие эпохе Авраама? Чем культура эпохи царя Давида напоминает нашу? С другой стороны, нужно отметить существующие различия. В чем культура человечества радикально изменилась со времен Ветхого Завета? Как изменились обычаи и традиции? Применяя ветхозаветные истины к современности, необходимо должным образом соотносить их с изменениями в культуре. В-третьих, нужно соотносить их с личностными характеристиками людей. Мы должны сравнивать людей, которые жили во времена Ветхого Завета, с нашими современниками. Между нами и древними жителями Ближнего Востока достаточно много различий, но необходимо отмечать и значительные черты сходства на личностном уровне. Если мы стремимся правильно применять ветхозаветные тексты в жизни, то все сказанное о личностных отличиях и общих свойствах нужно принимать во внимание. Следует задавать себе вопросы, в чем наша жизнь похожа на жизнь тех, с кем мы встречаемся на страницах Ветхого Завета. Какие роли мы исполняем в обществе? Каково наше духовное состояние? Как мы служим Господу в сравнении с тем или иным ветхозаветным персонажем? Учитывая различия между ними и нами, мы вернее сможем применить истины Ветхого Завета к современности. В наших уроках мы отметим снова и снова, как важно принимать во внимание развитие определенных тем Ветхого Завета на эпохальном, культурном и личностном уровнях. Только обращая особое внимание на эти вопросы, мы сможем толковать Ветхий Завет ответственно и как угодно Богу. В этом уроке мы говорим о том, почему христианам необходимо изучать Ветхий Завет. Мы отметили расстояние, отделяющее нас от этой древней книги, и в то же время видели, что новозаветные писатели настаивают на неприходящей значимости Ветхого Завета для верующих. Он по-прежнему служит руководством для христианской жизни. И, наконец, мы говорили о процессах, без которых невозможно ответственно пользоваться Ветхим Заветом в современной жизни. Нам всегда следует принимать во внимание то, как развивались в ходе истории ветхозаветные темы и как их можно использовать в нашем мире. Мы затронули пока лишь вводные, но очень важные вопросы. в дальнейшем изучении Царства Завета и Канона нужно принимать во внимание все сказанное, и тогда мы обретем в Ветхом Завете чудесный богатый источник духовной силы, дарованный Богом для верующих всех времен.